Здравствуйте, дорогие телезрители! Первая неделя Великого Поста на дворе. И знаете, что меня на этот раз удивляет? Все встречающиеся знакомые поздравляют друг друга с началом поста. С Великим Постом поздравляем! Вообще-то это замечательно. Такой неистребимый оптимистический дух у нашего народа. Живот к спине прилип, а он поздравляет с постом. Ну, а если серьезно, то пост – это маленький подвиг, который нужен и для того, чтобы самому себе убедиться в том, что все-таки я главный, мой разум, а не желудок, с неистребимой любовью к колбасе. Ну, и пост – это такая очень маленькая жертва Богу. Великопостным воздержанием мы как бы говорим Господу: «Боже, вот мой скромный знак уважения и благодарности Тебе». Ну и, конечно же, пост – это время раскаяния во всех своих дурных поступках. Никто не будет спорить с тем, что посыпание пеплом головы – занятие само по себе не очень полезное. Вместо того, чтобы ударяться головой об стену, не лучше ли при жизни быть хорошим человеком или стать хорошим? Само по себе покаяние – это, конечно, перемена от плохого к хорошему. И эта перемена не обязательно должна сопровождаться слезами. Покаяние несет в себе больше радости, чем печали. Однако раскаяние, как элемент, составляющий покаяние, в принципе, может быть благотворным. Посмотреть на свою бездарно прожитую жизнь и всплакнуть без надрыва и лишних слюней раз в году – это даже очень неплохо. И вот канон Андрея Крицкого, который читается в православных храмах вечерами в эти дни первой недели Великого Поста, он действительно как-то ложится на это настроение. Это самобичевание, что, дескать, я такой, сякой, эдакий, негодяй. Оно на самом деле временами полезно.
Душе.
Отец Яков Кротов сегодня также с нами. Он продолжает важную, очень важную для нас тему о божественном откровении.
Если духа нет, все бесполезно. И, собственно, единственное определение духа, которое мы в силах дать, оно сводится к тому, что это тот, кто дышит во мне. Вот кроме моего дыхания есть еще какое-то во мне дыхание. Может быть, легче всего это сравнить не с движением воздуха, а с ритмом. Древние-то евреи, когда называли вот это вот загадочное проявление Бога духом, они прежде всего имели в виду ураганы, бури, которые сносят все на своем пути. Потом, когда люди духовно повзрослели, они стали говорить о том, что Дух Божий, он дышит тихо-тихо. То есть он не может погасить даже тлеющую спичечку. Вот как человек переживал Духа Божьего, когда он взрослый. Он ищет не разрушения, а наоборот, он ищет такого дыхания, которое ничего не разрушает. Но у дыхания есть ритм. Если мы собьемся с этого ритма, мы просто упадем. Мы просто не пробежим нужную дистанцию. Так вот, есть у Духа Божия свой ритм. Чередование вдоха и выдоха. И этот ритм похож на ритм человеческого дыхания, но никогда с ним решительно не совпадает. И во всех человеческих делах и мыслях, когда мы определяем, что такое добро, мы эту раздвоенность чувствуем. Что есть добро в наших земных мерках, в отношениях с женой, с детьми, с коллегами. И это действительно добро, но это человеческое. И есть Божье добро, оно чуть-чуть другое. Там ритм принятия решений, ритм объятий, ритм слов, он чуть-чуть другой. И вера заключается в том, чтобы всю жизнь вот этому ритму второму, невидимому, давать дорогу в своей жизни. Может быть, лучше всего смысл того, что такое Дух Божий, что такое откровение, в Евангелии прежде всего, видно на примере таинств. Потому что, смотрите, одно из самых первых таинств в истории Евангелия, собственно, это возложение рук. Обряд, который есть у многих народов. И вдруг Иисус делает вот это вот возложение рук символом передачи не просто какой-то божественной силы, как это было у всех, а символом передачи Духа. Отсюда христианское таинство священства, когда люди, на которых возложили руки преемники апостолов, а на тех возложил руки Спаситель, и вот они становятся у Христа под Пасхами. Теперь спрашивается, в чем функция таких людей? Я бы предложил посмотреть от противного. Христос возложил руки на апостолов, а апостолы? Вот когда воскресший Иисус приходит к ученикам, и только один из них задает, как сказал бы герой одного фильма, правильный вопрос. Можно ли я ткну пальцы в твои раны? Фома спрашивал это еще, когда не видел воскресшего. И тем не менее оказывается, что именно Фома неверный задавал, правильно ставил вопрос. Недостаточно видеть, значит, нужно возложить руки. Церковное предание, между прочим, не очень ясно говорит, вот, сунул Фома пальцы в раны или нет, но во всяком случае хотел. И он прав, потому что вот именно через этот жест соприкосновения кончики пальцев и чужое человеческое тело, болящее, осуществляется передача Духа. И это происходит вновь и вновь. Оказывается, Дух передается физически, телесно. Таинство рукоположения – это Господь вкладывает свои пальцы в наши раны. Он берет совершенно больного человека, больного тщеславием, самолюбием, страстью руководить, дает Духа. И это все уходит. Не всегда, но поразительно часто все-таки. Потому что, когда мы смотрим, вот сколько есть нормальных, здоровых христианских священников, это чудо. Все-таки их много. И то же самое, на самом деле, продолжается в жизни любого верующего человека, потому что священник, его функция прежде всего гардеробщика, помочь в самом начале. Его функция официанта – накрыть стол во время богослужения. Но на самом деле ровно каждый христианин является священником. И это было сказано уже на заре церковной истории апостолом Павлом. Что это означает? Да каждого просто коснулся Господь, на каждого положил руку, невидимый дух присутствует в каждом и меняет ритм человеческой жизни. Вспомните рассказ в учебнике физики о роте солдат, которая пошла через какой-то неудачно выстроенный мост, и вдруг они шли так стройно, в ритм, и этот ритм совпал с внутренними колебаниями самого моста, и мост разрушился. Вот примерно так же и благодать. Она нам досаждает, когда мы от нее отстаем или ее опережаем. Вот мы чувствуем, Бог есть, но мы то ли не успеваем, то ли слишком святы, больше, чем Он хочет сейчас. Царство Божие начинается в момент, когда мы совпадаем по фазе. Не быстрее и не медленнее. Такое бывает. Это те моменты, которые христианин складывает внутрь, как вот в моллюск попадает песчинка, и потом из нее образуется жемчужина. Эта песчинка раздражает моллюска, чтобы окружить эту песчинку и ее острые края чем-то, он начинает ее обволакивать, и вот так вот появляется жемчужина. Вот память о благодати – это как раз такая жемчужина веры, потому что вот это должно быть в нас все время как воспоминание. Был момент, когда мы совпали полностью. В этот момент разрушилось все то, что должно быть разрушено в нашей жизни. И мы с тех пор живем среди развалин. И мы часто пытаемся именно среди развалина жить, вместо того, чтобы сказать развалины, до свидания, идем вперед. Идем именно в небесный Иерусалим. Начинаем строить с нуля. Мы прокручиваем пленку назад. Вот то, что было разрушено в раю, вот это триединство, Адам, Ева, Создатель, оно возвращается в нашу жизнь.
В прошлый раз мы говорили с вами об одном удивительном творении Божьем – пчеле. Может быть, кого-то удивит, что в нашу христианскую телепрограмму включаются темы, связанные с естествознанием. На самом деле все правильно. Изначально естествознание или природоведение называлось естественным богословием, природным богословием. По простой причине. Обращая свой взор на Божье творение, мы кое-что можем узнать о самом Творце. Единственное, что здесь очень важно, чтобы мы научились все воспринимать не только разумом, но и сердцем. Как это делать, объяснить невозможно. Но пробовать вот надо как-то. Так вот, медовая пчела. Она считается одним из самых совершенных насекомых в мире. Очень много ученых занимались изучением этого чудотворения. Написано о пчелах, ну, очень много, гораздо более 30 тысяч книг и брошюр. Во-первых, пчела – существо социальное, общественное. Перед ней, если можно так сказать, стоят многие проблемы человеческого общества, как, например, чистота городов. Когда тысячи живых существ живут в тесноте, они должны соблюдать все правила гигиены, предостерегаться от болезней и эпидемий. В улье постоянно работают санитарные бригады. Все отбросы быстро убираются. Каждая ячейка, а их много тысяч, обязательно чистится и даже лакируется после употребления. В результате такой бдительности улей удивительно чист. И не только чист, но и хорошо проветриваем. Ежедневные сезонные перемены температуры служат угрозой для здоровья и могут причинить смерть. Личинки погибнут, если температура во время инкубации упадет ниже 32 градусов или поднимется выше 36. чувствительные органы в усиках пчелы улавливают перемену температуры с точностью до четверти градуса по Цельсию. Если температура падает, пчелы питают свои тела медом. Быстро усваиваемый метаболизмом мед превращается в тепло. И совокупно тысячи тел создают покрывало из теплого воздуха, необходимого для сохранения жизни. Если температура поднимается, что бывает летом, то пчелы собирают воду и распространяют ее по улью. Энергичное обмахивание крылышками создает течение воздуха, помогающее испарению воды и понижающее температуру. Обратите внимание на то, как пчелы контролируют движение воздуха. Воздух входит с одной стороны и выходит с другой. Международный закон охраняет право любой страны контролировать пропуск людей через границы. Только отвечающие всем требованиям закона могут входить в страну. То, что происходит между ульями пчел, очень напоминает нам эту процедуру. Пчелы-часовые охраняют вход в улей. У каждого улья свой отличительный запах. Малейшее прикосновение усика сообщает часовому принадлежность пчелы, желающей войти. Гражданка она или иностранка? Иностранок выгоняют силой. Оса попыталась войти в улей с целью ограбления, с желанием похитить мед. А гусеница просто оказалась поблизости. Но все равно наказание за вторжение одинаковое. Вот так, оказывается, не все просто у пчел. И это все нужно было придумать Творцу миров, написать программу и инсталлировать ее в микрочипы этих крохотных существ. Да, Бог – это самый главный и великий программист космоса. А мы все его ученики, среди которых есть тоже очень талантливые программисты. Последний технологический взрыв свидетельствует о фантастической гениальности современного человека. Но программы нашего главного программиста навсегда останутся образцовыми и до конца непостижимыми. Ну и третья часть нашей христианской телепрограммы. Время наших размышлений на важные темы, связанные с духовной жизнью, духовной нашей судьбой. В прошлый раз мы благополучно завершили большой цикл наших бесед по христианской этике. И сегодня с Божьей помощью давайте приступим к новой теме. Есть такое специфическое слово, которое употребляется в церкви как термин. Слово это не до конца понятно даже людям верующим и почти неудобовразумительно для людей нецерковных. Это слово «спасение». Часто можно услышать фразу или предложение «Господь нас спас» или Петров ушел в монастырь спасать свою душу. Или утверждение, что спасение – это главная цель христианской жизни. У нормального человека сразу же возникает естественный вопрос. А что значит спасаться? От кого спасаться? И как спасаться? Конечно, здесь речь идет о вечности. В земной телесной жизни никому из нас не спастись от неминуемой смерти. Рано или поздно нас проведут, так сказать, в последний путь, с почестями или без почестей. Для нас уже особого значения эти нюансы иметь не будут. Ну а что дальше? Небытие или новая форма жизни? Бестелесное, на каком-то, может быть, волновом уровне, как предполагал Вернадский. или какое-то новое, более совершенное тело нам будет дано. Радостная, блаженная жизнь ожидает нас за рубежом нашей телесной кончины или моральные муки, полная несостоятельность. Все эти вопросы гораздо актуальнее для любого из нас, чем даже мы можем это предположить. Последнее обстоятельство обязательно нужно многократно подчеркивать, потому что в наших головах царит иллюзия, что жизнь загробная – это что-то такое проблематичное, смутное и далекое от нас. Во-первых, будет эта жизнь или не будет ее, как говорится, оттуда никто не возвращался. А во-вторых, если даже и будет, то это будет когда-то, потом. А вот дом построить – это важно, это актуально. Пенсию заработать хорошую или накопить на черный день немного денег – вот это важно. А будущая жизнь – ну, это что-то в далеком будущем. Да, в будущем, но недалеком. Для многих из нас это будущее наступит гораздо быстрее, чем пенсия. Дай Бог, конечно, до 120 лет жить всем нам. Но если бы нам было отмерено и 240 лет жизни, они также бы для нашего восприятия пролетели бы мгновенно. Более того, как подчеркивали мудрецы, старцы, великие учители церкви, будущая жизнь, райская или адская, начинается уже здесь, на земле. Иисус сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Перефразируя это Христово высказывание, можно продолжить: «Ад также находится внутри нас». Человек, идущий к вечной гибели, уже в этой земной материальной жизни несчастен, чем бы он ни обладал. Не надо завидовать владельцам дорогих автомобилей, шикарных особняков, которые могли позволить себе лишь приближенные короля. Обладание всеми этими материальными ценностями не освобождает человека от гиены огненной, причем не только в абстрактном будущем, но уже сейчас. В какой-то момент в душу человека входит ад, и этот адский огонь не могут угасить ни дорогостоящие спиртные напитки, ни молодые гурии, ни множество денег, ни даже пьянящий нектар власти. Как избежать этого огня гиенского? Как спастись от черной пустоты в сердце? Все это вопросы очень важные. Лучшие умы человечества задавались этими вопросами и пытались ответить на них. И, как мы говорили с вами, главный смысл написания Библии – ответить именно на вопросы нашего спасения. И мы с вами знаем, что спасает нас наш Спаситель Иисус Христос. Но как спасает и от чего? И что самому человеку необходимо предпринять для того, чтобы спастись? Вот на все эти и другие вопросы, касающиеся нашей темы, предстоит нам поразмыслить в ближайшие недели и месяцы. Давайте мы сначала так немного поговорим общо, как бы издали. Это нужно хотя бы для того, чтобы восстановить в памяти библейскую историю в целом, общим планом, чтобы ничего не потерять из откровения во Христе. Поскольку воплощение Христа имело цель спасти человечество, исцелить человека от греха, то мы с вами ретроспективно должны, во-первых, естественно понять, что означает вочеловечение, кем стал Бог, а следовательно, кого Он сотворил. То есть человек – это кто? или что? Ну и, соответственно, мы должны с вами будем ответить на вопрос, а что с этим сотворенным человеком могло случиться такого страшного, что его надо было искупать вот таким невероятным образом через страдания и смерть Иисуса на кресте? Вот эта тайна искупления и грехопадения тоже одна из ведущих и неприходящих тем христианской религии. Об нее так много сломано копий, сколько умов погорело и сейчас горят. Только они стесняются высказываться вслух, ибо мы, увы, живем еще в такую эпоху, когда вынуждены делать вид, что слишком многое нам уже понятно. А пока мы с вами сегодня и в ближайшие дни вспомним откровение о сотворении человека. Вот, собственно, кто такой человек, про которого Пико де Мирандола, один из деятелей итальянского гуманизма, произнес такое восклицательное предложение? Что за чудо человек? Кстати, на этом восклицании гуманизм во многом и построен. Именно на таком взгляде на человека он вдохновлялся. Высотой человечества, но про которого же на изломе Ренессанса и нового времени Вильям Шекспир устами Гамлета сказал совсем иначе. На что годится этот прах? Ну и падший человек, увы, представляет собою такое вот парадоксальное сочетание этих двух сторон. Один и тот же человек. Он и хороший, и плохой, одновременно и герой, и негодяй. Что это за мешанина такая? Откуда такая вот разнородность? Этот вопрос вполне тянет на медитативное размышление, которое будет очень кстати любому из нас на своем собственном примере, особенно в эти дни первой недели Великого Поста. Но поскольку время нашего телеэфира уже подошло к концу, я прощаюсь с вами до следующего четверга и желаю всего доброго.